Анатольевича. Я даже не знаю всех ваших вопросов. Говорит, что я уже знаю все ответы. Всегда есть что-то новое в каждой встрече. Это стало моей основной деятельностью, общаться с людьми последние лет 15-20, не помню. Я езжу по городам СНГ, России. Часто бываю в Индии. Смысл моей жизни, самосознание, я пытаюсь говорить на эту тему сквозь призму разных тем, точек зрения, что она всеобъемлющая тема. Сегодня была задана тема счастья, это сложнейший вопрос. Но поскольку была задана тема, нужно поговорить, и в результате мы станем немножко счастливее вместе. И моя цель в этом, цель в общении. И сначала нужно сказать какое-то слово, вступительное на эту тему, рассмотреть ее, задать как бы уровень этой беседы, на каком уровне она будет проходить эта тема, так же важно. Потому что есть разные представления о счастье у людей, разные уровни сознания существуют. Уровень сознания определяется уровнем желаний. По желаниям человека сможете понять уровень сознания, сколько уровней, высок или низок, или средний. И желания, они сопутствуют нашей жизни, это основа нашей жизни. Это то, что труднее всего изменить в нас. Благодаря нашим желаниям мы чувствуем счастье, когда они исполняются, и когда они не исполняются, мы чувствуем страдания. Причина та же самая, желание. Либо мы наслаждаемся, либо мы страдаем. Причина этого одна и та же. Так описывает ведическая культура, что так человек устроен. Он должен наслаждаться или страдать, пока он зафиксирован на каком-то уровне желания, неподвижен, то есть статичен. И жизнь требует от нас именно гибкости, подвижности. То есть путь человек может пройти в отречении. Молодожены сыграли свадьбу, а потом решили пуститься в свадебный круиз на яхте. Поздно вечером они сели на яхту. Установили паруса, и гребцы сели за весла, плюс ко всему они гребли всю ночь. На утро они обнаружили, что они на том же самом месте. На рассвете оказалось, что лодка никуда не плыла. Почему, как вы думаете? Вы знаете. Они забыли вытащить якорь. Во тьме они забыли вытащить якорь. И так иногда мы делаем большие усилия, к счастью, никак на всех парусах получают, кажется, все необходимо для этого. Образование, уже есть работа, я могу продвигаться, это их семья. И... Но вот что-то не получается. А вот что? Я не знаю. Я говорю, вытащите якорь. Нужно движение. Необходимо развитие. То есть желания не должны трансформироваться в привязанность, в препятствие. Путь к счастью имеет препятствие. Препятствие – это наши желания, которые неприменимы в какой-то постановке, мы настаиваем. То есть неправильная самооценка. Как происходит это? Говорится, из-за иллюзии, из-за обмана, самообмана есть такая энергия, иллюзия, майя называется. Иллюзия – то, что будет заблуждение человека. Сам себе может вести заблуждение, кто-то из других людей может обмануть нас, могут обмануть законы природы, противоречивые, непонятные для нас. Так много возможностей прийти в замешательство с людьми, не знать, что делать дальше. И если говорить более конструктивно, более философски на эту тему, а счастье начнем с конструктивной какой-то темы, потом уже мы пустим с вами разговоры, общение, надеюсь, что вы будете участвовать тоже. Собственно, для этого мы, наверное, пришли, чтобы пообщаться на эту тему. Понять друг друга, потому что счастье – это не абстрактное понятие, это личностное понятие. Счастье – это личностное отношение. И первый уровень доступный пониманию человека счастья – это уровень чувств. Кто впервые сегодня на подобное видите, я посмотрю, первый год пишу. Первый раз, достаточно много.
Я даже,
может быть, покажу на доске кое-что, недолго, просто, чтобы было более наглядно перед всем. Счастье. Итак, начнем с того, что счастье – это определенный порядок, гармония у мира, покой. Как сказал Будда, нет счастья равного покою. С этого начинается. Наш путь к счастью. какое-то равновесие, покой. Поэтому беседа будет конструктивной, чтобы умиротворить ум, устранить какие-то противоречия в нем. Там будет видно, или это что-то мешает? Вам ничего не видно вообще. Может быть, мы установим доску на стул? Так, что хуже будет, наверное. Здесь нет сцены, видите, поэтому... Так не будет видно вообще ничего.
Можно будет потом показать, как покажем. Значит, написано уже.
Лучше на окно.
Да, лучше на окно.
Давайте на окно, конечно. Что на окно, что на стул, на окно плохо, да? Видите, все относительно. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Смотри, где вы сидите в зале, видите? Кто-то будет больше счастлив, кто-то меньше счастлив. Из-за доски. Так, первая платформа. Это платформа органов чувств. Это вот, что мы начинаем любую деятельность. Мы смотрим, слушаем, нюхаем, трогаем. Что-то такое простое. Видимо, познаю мир, познаю еще органы чувств. Они счастливы, когда находят удовлетворение в объектах. Красивая форма, приятный звук, музыка, допустим, какая-то приятная. И мы чувствуем счастье на уровне чувств. Называется счастье на уровне чувств. Эта платформа очень несовершенная, как бы кратковременная, потому что чувства пресыщаются очень быстро. Красивая музыка, песня понравилась? Давайте еще раз. Ну, конечно, давайте еще раз. Может, еще раз? Да, ну ладно, хорошо, давайте еще раз. Ну давайте в четвертый раз, нет, простите, уже надоело. Ну последний раз, ну хорошо, последний раз послушаем. Давайте пятый раз. Нет, простите, это уже издевательство. Я пришел на хорошую, ну, разнообразную программу. Это просто издевательство, думаю, чувствую. Одно и то же не могу слушать, даже если это приятная, хорошая вещь. То же самое с пищей, да, если пища вкусная, я не могу одно и то же есть постоянно. Эти чувства пресыщают, это закон природы. На этом уровне. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны знать, что сначала подобно меду. Приятно, красиво, на слух, на форму, на вкус, на запах, хорошо. Но затем подобно я больше не могу. Просто не могу. Это органы чувств, так и не обманчиво. Но чувство, это платформа чувственная, где есть зрение, скажем, осязание, обоняние, слух. И вкус. Они не являются, видите, как бы прибежищем счастья. Временно. Но. Они стимулируют счастье в уме. Воображение. Все, вот так просто с чувствами разобраться. Просто меняйте разнообразие, будьте счастливы. Хорошо. Но не совсем так. Они стимулируют, возбуждают ум. Они атакуют эти 5 органов чувств непрерывно. Подают информацию в ум человека. Здесь ум находится. И ум постоянно находится в работе. Что принимать, а что отвергать из того, что мы получаем. Видим, слышим, так много всего. Это определенная работа внутренняя постоянно. То есть мне что-то нравится, что-то не нравится. Заметили, да? Что бы я ни увидел, я всегда делаю оценку в уме. Нравится это хорошо, а это не очень. Всегда будет моя оценка. Плохого и хорошего. Причем она может разная быть у людей. Это уже разные типы чувств и ума. Как бы о вкусах не спорят. Куда мы с вами пойдем по жизни? Судьбу можно видеть по вкусам человека, без всякой хиромантии, астрологии даже. Там, где приятно, туда человек и пойдет. Вот и все. Если вы знаете его вкусы, вы сможете точно видеть его судьбу. Это видят люди. Человек пристрастился к алкоголю с раннего возраста, понятно, куда эта дорога ведет. Абсолютно ясна его судьба. К наркотикам тоже понятно. И так далее. Если вы видите вкусы человека, вы видите его уже будущее. А если вы хотите изменить будущее, изменить вкусы, вот это очень трудно. Изменить свои вкусы, особенно их возвысить, понизить легко. А вот повысить вкус выше, это сложнейшее, это йога уже. Это уже процесс. Это требует усилий, труда, знаний. И везде говорится, что человек должен учиться быть йогом в течение всей жизни. То есть возвышаться, никогда не падать вниз. То есть очищаться и возвышаться. Это платформу возвышения. Итак, ум стимулируется органами чувств. И в уме возникает иллюзия счастья, когда все чувства наслаждаются одновременно. Давайте представим такую картину, вдохновляющую картину. Праздник. Ну какой праздник? Самый ну, радостный праздник лучше, Новый год, конечно. Ну, представим. Сегодня Новый год. Ну, по какому-то инопланетному календарю, скажем. Ну, представьте. И мы в этот Новый год, мы собрались здесь, в красивом для глаз помещении, есть прекрасные картины. Они, наверное, не всем нравятся, но я так, условно говоря, не прекрасные. Знаете, здесь прекрасные духи, благовония, вы чувствуете ароматы, прекрасные формы, красивых людей, улыбающиеся лица, тут уже пир готовится для запахов, все стимулируется, хорошие кресла, мягкие, удобные, то есть во всех отношениях, осязания, обоняния, слух, глаза, все занято, все приятно. И каждый новый человек – это новый запах, новый вкус, новая форма, новая улыбка. И вы чувствуете, мы будем счастливы в Новый год, точно. Ум стимулируется этим. И вам кажется, конечно, будем счастливы. Давайте же выпьем, чтобы быть счастливым в новом 2008 году. Мы говорили так, правда же? Мы уже 2007 лет не были счастливы, но в 2008 точно будем счастливы. То есть ум верит в этот процесс, он начинает доверять ему. Когда видите приятного человека, привлекательной наружности, духи и прочее, ум стимулируется, говорит, о, приятная личность, я с ним письмо, я буду счастлив. Тут я переведу книгу рекордов Гиннесса. Пример книги рекордов Гиннесса. Да парочка, я не помню точно, по-моему, в Бразилии попал в эту книгу рекордов, потому что они сделали 4 попытки самоубийства совместные. Неудачно. Такая довольно комическая была, курьез. А почему? А им запретили брак с двух сторон, родственники запретили. Ну, любовь, а им нельзя. Ну и они решили покончиться. Жить мы не будем, мы любим друг друга, без друг друга мы не живем. И они сели в автомобиль, разогнались и со скалы моря. Ни царапин, ни ушиба. Они приобрели уверенность, больше энтузиазм, приобрели свое высотное здание, взяли за руки и спрыгнули оттуда. И тоже ничего, не знаю, как это так, но вот в книге рекордов Гиннесса это утверждается. Третья попытка была необычная. Они взяли большую петлю, но и весь не повесились. Ну, веревка порвалась, понятно, тут двойной вес они не рассчитали. Четвертая попытка наверняка бы удалась. Они взяли 2 револьвера, друг против друга сели, на раз, два, три уже были нажать курок. Ну и тут, как в кино, знаете, родственники ворвались, добрали револьверы, сказали, ну раз такая любовь, ну будьте вместе, ну мы не против. Раз уж так. Но это не самое интересное, что оказалось в книге этого Гиннесса. Самое интересное, что через полгода они развелись. Вот пример иллюзорного счастья. Обман, самообман. Кто же обманывает? Приятные ощущения обманывают нас. И когда дается обратная информация, то, что вначале подобно яду, а в конце меду, вот это настоящее счастье. То есть его нужно по законам счастья прожить жизнь, а это трудно. А потом получаете плод настоящий. В конце меду. Если получить сначала приятный плод, он обманет вас. Внешность обманчива, запахи обманчивы. Так много обманчивых вещей. Мы видим, что на самом деле в зале здесь практически каждый споткнулся на этом. Практически каждый. Сейчас жизнь настолько интенсивная личная у людей. Уже с 12-13 лет начинается личная жизнь. Очень интенсивная. Но опыт уже у всех богатый. Здесь сидящие в зале, хотя личности молодые, уже опыт имеют богатый. Этих иллюзий все возможно. И тут возникает у нас глубокое разочарование. Когда иллюзия рушится наша, глубокое разочарование, сбитый с толку, не знаю, что делать дальше. Начинают все эти ценности, на которых я основывал свою жизнь, критиковать, издеваться, почти, ни во что не верить. Вот все больше и больше мир наполняется людьми, разочарованными на фоне разрушения собственных иллюзий, самообмана. То есть не могут увидеть реальность. Каков же путь реальный? Один человек пошел на рынок. Жена послала, на самом деле. По-моему, это было в Москве. Я не помню точно. Ну, кажется, это Москва как раз и была, да? В Москве пошел человек на рынок. И там за прилавком увидел собственную смерть. Представляете, что там случилось? Он чуть не умер от страха. Смерть, она посмотрела на него, улыбнулась. Он бросил ей сумку, деньги и бежал домой в панике. Жена, я тут не стою с ним на секунду. Я срочно уезжаю к брату в Ленинград, в Санкт-Петербург. Она даже не успела ничего спросить, он уже умчался. Что-то случилось на рынке, он пугал, пойду посмотрю, проверю. Взял скалку. Пошла на рынок, вот сумка, вот деньги, вот прилавок, бог, смерть тут стоит. Но смерть не смотрела на женщину. Так это ты напугал моего мужа, спросила жена. Простите, я никого не хотел пугать, сказала смерть. Я просто очень удивилась, что он тут делает в Москве сегодня. Ведь завтра уже жду его брата в Петербурге. То есть, видите, то есть мы идем по судьбе, это наш выбор. Так вот, если мы идем в приятную сторону, это путь считается нашей неизменной кармой судьбы, что мы изменить ее не сможем никогда. Кто хочет пойти в неприятную сторону? Никто. Вот так и определяется процесс. Поэтому веды рекомендуют принимать вещи полезные, а не приятные. В перспективе полезные. Мы это примем до некоторой степени. Например, студент, ради того, чтобы получить образование, он будет терпеть какую-то аскезу, жить в плохих условиях, безденежно там, и так далее. То есть он может терпеть. Разум – это уже другая энергия, видите? Не ум, а выше ума. Разум. И разум понимает не просто чувство любви, а законы любви, законы счастья существуют. Так как везение – это не просто случайность, это закон. Хотите, чтобы вам повезло? Завтра. Или послезавтра. Есть закон. Я даже могу предложить некоторый эксперимент. Можете проверить сами, что есть закон везения. Если вы сделаете то, что мы сейчас вас попросим, завтра. Я для новых говорю, люди, которые первый раз слышат это и хотят проверить, существуют ли законы везения. Но закон подлости существует, мы знаем. Бусурот падает, масло вниз, всегда он падает. Закон подлости, он известен. А вот закон везения существует? Существует. Но предшествует ему некоторая аскеза, контроль чувств. Вы должны просто контролировать чувства в течение целого дня. Не болтать попусту, ничего. Молчать целый день. Говорить только по существу и по делу. Глазами никуда на витрины, на рекламу не смотреть в этот день. Не планировать никакие материальные дела и не вспоминать ничего, что было в прошлом, ни о каких потерях. Если весь день проведете в контроле чувств, на следующий день вы увидите, уже будет результат сразу. Неожиданно причем результат. Я не буду говорить, какой результат, попробуйте сами. То есть это йога. То есть что происходит? Что жизнь человека в разуме, в энергии разума, она уже предопределена, и все для него уже готово. Наша борьба бессмысленна. Например, вот мы зашли в помещение. Здесь уже все готово, чтобы вас принять. Видите? Здесь уже есть стулья, смотрите, вас ждали здесь. Есть уже освещение. И все необходимое. Микрофоны, все установлены. Все вас ждали, все готово. Пожалуйста. Неужели вы думаете, что приходя в этот мир, природа не рассчитала что-то? Вы тут лишнее. Вы должны отвоевывать что-то. Неужели так считаете? Нет. Если живете по законам этой природы, все для вас уже готово в свое время. Каждый получает все в свое время. Должен быть закон кармы существовать. Срок жизни уже предопределен, и врачи его не продляют в соответствии с кармой. Потому что врачи – это часть кармы. Они независимы от кармы. Это часть вашей кармы, ваши врачи. Это тоже часть вашей судьбы, врач, который пытается продлить вам жизнь. Нет ничего независимого от законов природы. Карма означает деятельность. То есть мы совершаем деятельность, а затем что происходит? Последствия деятельности. Это тоже карма, законы кармы. Карма буквально работа. И эта деятельность вызывает причинно-следственную связь. Например, что угодно. Сейчас я что-то говорю, это тоже деятельность. Речь. Но она вызывает определенное умонастроение. Согласие, не согласие, все реакции определенные на мои слова. Если я буду говорить сейчас плохие вещи, вы будете выражать одну реакцию. Если буду говорить хорошие вещи, вы по-другому отреагируете. Видите? Карма, работа, акция и реакция. Это всегда существует. Как в химии, как в физике, так и на нравственном уровне, и на духовном уровне существует причинно-следственная связь действий и их последствий. В соответствии с этим законом мы получаем рождение в этом мире, положение в этом мире, количество разума, здоровья, пол, национальность в соответствии с прошлой кармой деятельности. Не случайно, а закономерно. И теперь мы хотим что-то улучшить в себе, изменить. Один таксист спросил меня об этом. К этому ехали, он поговорил с ним. Он спросил меня, а как ты думаешь, когда у нас в России будет лучше? Ну, это времена еще перестройки, было совсем непонятно, что там было в России. Он спрашивает, когда будет лучше? Я спрашиваю, а какого улучшения ты ожидаешь? О чем спрашиваешь? Ну, когда дадут деньги? Он спросил. Ну, хорошо, деньги дадут. Но я спрашиваю, а как ты думаешь, сейчас многие люди много хорошего делают вокруг? И он сразу, без раздумий, У него просто, знаете, вылетело столько критики, боже мой, ничего хорошего. Каждый сам себе сейчас такой хаос, ничего не понятно. Нет, ничего хорошего, мало хорошего. Тогда мой вопрос, почему ты ждешь улучшения? Он еще не удивился такого. Это же просто. Почему мы ждем улучшения, если мы не вкладываем ничего хорошего? Что такое хорошее? Хорошее означает бескорыстное. Не в моем понимании хорошее, а бескорыстное. Это самое трудное, что можно сделать. Это искусство давать. Веда говорится, что хочешь быть счастливым, научись давать. Жертву совершать. Это и есть путь к счастью. Если ты ничем не жертвуешь ради других людей, законы природы не дают нам счастья. Счастье основано на жертве. Своей речью, своими силами, своей жизнью, своей энергией, своей молодостью, чем угодно. И если это правильно взаимомер, тогда счастье развивается в личности. То есть нужно что-то вкладывать в свою жизнь. Бескорыстно. Ну хорошо, я решил. Все, я сегодня решил, завтра буду вкладывать. Значит, что я завтра буду вкладывать? Я подумал, знаете, я сделаю шедевры музыкальные сегодня ночью, и завтра вам всем вложу. Я сегодня посижу, я плохо соображаю музыкальной грамоте, но я решил просто вложить что-то ценное. И завтра я играю в музыкальный шедевр, а вы даже не приходите и слушайте, вы не хотите. Ведь не так-то просто что-то дать миру. Многие хотят что-то дать миру, но мир не всех принимает, не всем рукоплещет. А от чего это зависит? Говорит, талант должен быть. А что такое талант? Талант – это божественная энергия, сверхэнергия. Вот эти законы, вот это ягья означает пробуждение внутренней энергии человека. Когда мы настроены только брать от жизни, мы теряем свои способности и таланты. Любой врач народный знает, если берете деньги за лечение, вы теряете свои способности. Любой талантливый музыкант, художник, если он начинает торговать своим талантом, он теряет свой талант. Но если вы это делаете бескорыстно, вы увеличиваете свои внутренние достояния. Хотя внешне кажется меньше, внутренних больше. И люди сами вас ищут. А где тот певец? Надо послушать его. А где тот художник? Хотим увидеть его. А где тот талантливый человек? Он вообще, где он сейчас? Он вообще жив, они все интересуются этим. Все ищут сами. Это божественная природа. Она привлекательная. Все привлекающие. То есть на санскрите называется Кришна. Одна из мантр, Махамантра, она включает именно это слово Кришна. Все привлекающие, все прекрасные, абсолютная истина. Отражающиеся в сердцах чистых людей. Талантом, награждающие какими-то полномочиями, способностью, удивительными энергиями. Моцарт не писал свою музыку, он слышал. Он слышал и записывал, так и сказал сам. И когда Пушкина спросили, как ты пишешь стихи, он говорит, я не пишу стихи, я беру перо, обмакиваю в чернила, стихи начинают сами появляться, и я говорю, контактер. Так, современный есть такой термин, контактер. Нет, не контактер. Есть сверхсознание, есть сознание, есть сверхсознание. Но здесь над разумом вот эта платформа сознания, я сам нахожусь выше. Но смотрите, в чем парадокс. Я не могу управлять своим разумом, умом и чувствами. Согласны? Прикажите сейчас уму, остановись, стоп. Он вас не послушает, даже не обратит внимания на ваш разум. Видите, есть разница между вами и умом. Он вас не слушает, не копируется. Он делает все по своему усмотрению. По наитию чувств, памяти, ощущений, эмоций он сам, независимо от вас существует. Вы просто наблюдаете, куда меня несет вообще. Зачем я это все говорю вообще? Кто меня за язык тянет? Зачем я все это сделал вообще? Я сам себя часто не понимаю, зачем я все это делаю. Простите меня, что-то на меня нашло вообще. Я не управляю собой, ведь мое я становится обеспокоенным, беспомощным. Я не знаю, что с вами вообще будет дальше. Я не знаю, куда меня несет жизнь, судьба. Колесница неуправляема. 5 лошадей – это чувство, ум – это вожжи, разум – возница. И я не седок в этой жизни. Куда пойдет колесница? Без управления неизвестно, куда лошади. Если они сумасшедшие, если эти лошади, неизвестно, что есть наша судьба. Неуправляема. Поэтому на уровне разума появляется уже сила управлять умом и чувствами. Но разум – это не способность приказывать, командовать, эксплуатировать. Не путайте эти вещи. Это глубокое чувство любви и вдохновения. Это естественно. Что, конечно, вы сразу подчиняетесь этой энергии. Кто откажется от любви, от настоящей любви? Невозможно. Это наша естественная вечная природа. В любви все возрасты покорны. И разум ближайший сосед души, вот это вот божественной частицы, которая и есть эта любовь. И на уровне разума вы любите не тело, вы любите личность. То есть независимо от состояния тела, которое видите. Как у Гюго есть такой большой роман, называется «Человек, который смеется». Читали? Кто-то из старших читал, но он идет сейчас читать, эти вещи не будет, это скучная книга. В смысле, толстая, ее нужно усилить, чтобы сложный язык у Гюго. Раньше Россия была читающей страной, читали и Достоевского, и Толстого, и «Войну в мир», и Гюго, и как орешки щелкали, знаете, 15-летние дети. Сейчас ситуация уже меняется, мы не такие читающие, мы больше DVD сейчас на таком уровне успели. Но я, когда был еще молодым, я прочитал Гюго. Не знаю, что меня нашло, я вообще книг не читал. Но вдруг Гюго прочитал. Но помню, не до конца дочитал этот роман. Но суть в том, знаете, сюжет, человек, который смеется, это уродец. Он создан искусственно, он был сворован какими-то людьми, которые делают представления, шоу из этих людей, их выращивают их в пробирках, в специальных таких пробирках человеческих, где их придут в специальную форму, чтобы потом их выпускать на арену как клоунов, таких уродцев искусственных. И он вот такой вот уродец, искривленный, и у него еще рот в пластической операции до ушей разрезан был, чем спешил людей всю жизнь, вот так сделали из него такого клоуна. Вот такой персонаж Гюго описывает. И он работает, растет, и он сначала не понимает свое положение, а потом, как подрастает, он понимает, что его судьба без перспективы. Ему не видать ни любви, ни счастья, ни семьи, ничего. То есть такой вид у него. И все же его описывает там любовь. Независимо от его внешнего вида. Нашлась какая-то девушка, слепая. Она просто общалась с ним, слушала его. И она поняла, очень чистое сердце этого человека. Вот. Независимо от его образа. Она питала ему самые лучшие глубокие чувства. Пожалуйста, вот он пример. Как чувства могут обманывать. И как мы сильно можем зависеть от них, от этого внешнего образа. Как, например, мужчина, он выбирает себе жену, красивую, молодую, женщину. Потому что ему нравится. Сейчас я покажу, от чего зависит красота женщины, в ведах написано. Не от лица, не совсем от лица. Лицо может быть любое, можно подкрасить, там, подтянуть, это ничего. А вот есть другое место, особенно важное. Это талия. Вот, видите, талия жены. Вдохновляет? Вам не видно просто. Но я не очень точно нарисовал, не во вкусе вашем, но мне нравится. И вот пока талия такая, мне нравится моя жена. А потом идет время. Жена стареет, и талия вот такая становится. Слушай, что-то мне эта талия не очень нравится. Как вам? Что-то жена как-то изменилась, и странная стала. Ну, то есть закон времени таковы. Если мы за это время, отведенное нам для счастья, так и не обрели мудрость, разум, мы будем разочарованы. И мужчина будет смотреть на другую женщину. Сплошь и рядом. Я не говорю какие-то исключения, это просто становится правилом жизни людей, которые потеряли духовный разум, более высокие представления о жизни, высокие энергии. Они не могут вместе жить внутренней жизнью. Поэтому зависимы только от состояния тела. Поэтому женщины, они на все это сейчас готовы, чтобы подтянуть свою талию, там, подрезать на что-то, подтянуть, там, подвязать, там, отпереть, не знаю, подкрасить. Потому что от этого зависит их судьба. Их можно понять. Иначе мужчина просто не обратит внимания, он забудет. А вообще-то, женщина для мужчины, описывает в советах, это главная вдохновляющая сила. Для чего? Для собственного удовлетворения. Такая женщина вредит сама себе. Она сама себе копает яму. Если она для себя вдохновляет мужчину. Секса и денег, как можно больше. То есть она из этого выгоду имеет какую-то. Веды говорят, это тигрица, пьющая кровь. Очень быстро теряет к ней интерес в таком поведении. Слабеет от этой деятельности. Теряет жена к нему уважение, сама же потом. И в конце концов он привлекается к кем-то, кто вдохновит его. Просто, как лично заметить, просто какие-то черты красивые. Итак, женщина, она более могущественна, чем мужчина. Во много раз.
Я сотру эти две таги, чтобы никого не смущали. Особенно эту нижнюю. Верхнюю оставлю. Никого не смущает. Если взять разум, это вот разум. Разум и чувства. Здесь у нас будет мужчина, а здесь у нас будет женщина. Условные две единицы. Пополам делить. У нас два полушария мозга, так скажем. Здесь будет чувство мужчины, женщины, части, а здесь часть будет рациональная, разумная, рассудок. Две составляющие у каждого из нас. Есть эмоциональная сторона чувственная, есть разумная, рациональная сторона. Если возьмете возможность мужчины за единицу, за 100%, такую точку измерения, его чувства и разум, то по современным меркам у женщины этих возможностей примерно 170-180%, говорят психологи современные. В 1,5-2 раза превосходит его по глубине чувств и разума. Это современный психолог. А знаете, что в Ведах написано? Сейчас я даже говорить не буду, вы не поверите, я напишу. Потому что когда напишешь, больше верить люди, чем говорить. Я напишу здесь, во сколько женщина превосходит мужчину. Только не упадите там со стулья. Никому не говорите, да. В 9 раз, почти в 10 раз. Намного превосходящее. Намного. То есть по чувствительности и глубине разума, материального разума. То есть она глубже находится в материи, поэтому она более зависима от нее, от условий, от комфорта, от быта, от взаимоотношений, от любви, от эмоций, от чего угодно. Она больше зависима. Она переживает все гораздо глубже. А мужчина ведь и проще устроен, и он довольно зависим. Вот его приход. Его главное для него это свобода. Он боится брака именно потому, что теряет свободу мужчина. А если брак интересен, он не боится его. Ему нужна свобода. Да, он силен и самодостаточен. И есть одна интересная вещь. Как работает чувство разума мужчины и женщины по-разному. Тут есть, видите, и преимущества, и недостатки одновременно друг у друга. Не то, что они лучше другого, но чувствую эти сами. Вот у нас будет мужчина. Вот он чувствует разум хорошо. Если мужчина включает свой разум, то чувства устраняются постепенно. Так они работают. И не мешают ему. Все. Он вроде спокойно. Он работает, видите, чувство долго, он забывает об отдыхе, о наслаждениях, о чем угодно. И жена звонит, дорогой, пора домой, хватит работать. То есть она его напоминает ему об этом. А если он отдыхает, чувства включаются у него, разум устраняется. Ему ничто не мешает. Слушай, дорогой, хватит, завтра на работу. Все жены этим беспокоят. Потому что жена не теряет этой ориентации никогда. То есть он либо чувство, либо разум. Ну, простое устройство, видите. Либо так, ну и в этом мужчине. Ну, вон там все. Если он включает разум, он говорит, а я ей по дереву прожу, мне ничего вообще не нужно. Может отречься запросто. Для чего угодно. Так написано в Ведах. Древних книгах. Мужчина – это форма жизни, может жить под деревом. Легко. А вот когда уже женщина появляется, нет, под деревом жить не будет. Он построит дом, принесет туда мебель, он поклеит обои, он машину купит. И все это будет делать он, а жена будет просто показывать, что он должен делать. И какую мебель купить, и все остальное, вдохновляющая сила, видите, она очень влиятельна. Это от жены освободится так же трудно, как от собственного ума. Она его пилит и пилит, пилит и пилит. Она переживает, 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 потому что у нее чувства и разум работают вот так. Одновременно. Попробуйте принять решение. Все понимаете, дорогие женщины, все понимаете. Одновременно. Но принять решение, смотрите, очень трудно. Она не приспособлена ни к работе, ни к отдыху. Она постоянно беспокоится, работает и отдыхает. Это женщина. Поэтому ей нужно что? Защита какая? Рядом мужчина, который вот говорит, стоп, вот так и все, я сказал. Все. Замолчи. Все, она спокойна, ну ладно, все нормально, я успокоился. А может быть, я сказал все. Но все-таки я сказал все. Потом только мужчина должен делать. Когда женщина становится как бы гармоничной, защищенной, эмоционально.
Извините, пожалуйста, подошел сторож и просил машину 585, четверка. Если это, здесь есть кто-то присутствующий, чья это машина, пожалуйста, уберите.
Мы вас подождем.
еще даже такая проблема до того, что, возможно, другие машины будут, надо будет убрать, фуры не приезжать, пожалуйста, извините, да? Ситуация такая, как бы.
И союз мужчины и женщины. В данное время работают многие институты мира. С одной целью, институты психологов. Сгармонизировать жизнь двух людей в семье, мужчин и женщин. И безуспешно. Разводы не уменьшаются, увеличиваются. Успеха нет. Смотрите, ситуация сложная, оказывается. Как сгармонизировать в семье мужчин и женщин? Путь к счастью, будем личное счастье. Если рассматривать просто психологическую природу мужчины и женщины, то я извиняюсь, скажу сейчас правду. Но только вам по секрету хорошо. Только в Москве, здесь вот, в этом месте. Горькая правда будет. Мужчина для женщины – это самое плохое, что может быть. А женщина – это самое плохое, что может быть для мужчины. Так говорит это. То есть мужчина – это очень хорошо. Женщина – очень хорошо. Но вместе – это очень-очень плохо. Знаете почему? Что же делать хорошими вместе? Если жена находится в роли, если женщина находится в роли жены, то это хорошо. А если в роли женщины, то это плохо. Если мужчина находится в роли мужа, это хорошо. Если в роли мужчины, это и есть самое плохое. Представьте пример, я сейчас приведу пример. К вам подходит мужчина, дорогие женщины. Ну, вы понравитесь ему. Он говорит, вы мне нравитесь. Вы красивый. Я хочу с вами иметь некоторые отношения, близости. Но семью заводить не буду. Хорошо. Просто мне понравится, хочу удовлетворить свои чувства с вами. Вот это называется мужчина подошел. А если подошел человек, который берет ответственность, уже в роли мужа вступает, он говорит, я хочу, мне нравитесь, я хочу дать семью, воспитывать детей, брать ответственность, развитие какое-то иметь. Это муж, это хорошо. То есть любовь. Без ответственности называется похоть. Любовь плюс ответственность, она уже развивается как любовь. Начинается с простых вещей, привлекательность, но если вы вкладываете туда энергию долго, жертву, вот эту вот ягью совершаете, в конце будете счастливы. То есть прожить нужно еще жизнь, люди говорят, с этой любовью, и не потерять ее. Вот сейчас мы этого не знаем и теряем один за другим, один за другим, один за другим. По статистике влюбленность проходит через полтора года примерно. Вот это острота чувств. Полтора года она держится все. По статистике. Затем этого чувства уже нет. Есть просто какая-то рутина. Итак, от любви до ненависти один шаг. Придет пример закона кармы. Почему так происходит? Материальный мир устроен по пословице. Любишь кота, то любишь на ночь водить. То есть нужно платить за любое наслаждение, за любое счастье в этом мире. Как это отдача должна быть. Закон. Без труда не выше вкуса, да, понятно, вот такая связь кармическая. Какое самое высокое наслаждение в этом мире? Мужчина и женщина, конечно. Вот это и есть самая высокая плата. И вот мы хотим наслаждаться, а платить не собираемся. Ну, пример, у меня есть знакомый друг, миллионер. Это пример просто. Я надеюсь, может появится. Просто пример. И поскольку он друг, я к нему смело прихожу, мне нужны деньги хорошие. Я говорю, ну, по дружбе дай мне, займи 100 тысяч долларов. Но поскольку мы друзья хорошие, он говорит, ну, я тебе доверяю, конечно, бери 100 тысяч долларов, пожалуйста. Я говорю, на месяц. Да, можешь, можешь, друзья. Еще объявление.
Прошу прощения, но джип Митсубиси просят, а тогда это может помяться.
Итак, проходит месяц, и я не даю деньги. Ничего страшного, друг говорит. Я подожду. Проходит еще два месяца, я не даю деньги. Еще два месяца, еще полгода проходит. И что вы думаете будет с нашей дружбой? Еще время проходит, и мой друг нанимает рэкет. Киллеров нанимает. Где же наша дружба? Погодите. Долг не отдавался. Теперь гадайте, почему жена становится врагами какое-то время. И не хотят жить с другом, проклинают друг друга. Долг любовь должна быть поставлена на платформу долга, ответственности. Вот этот путь к счастью. Непростой путь. Самый трудный долг в этом мире, знаете, у кого? У женщин. Махабхарата говорит. Самая трудная жизнь женщины. Это жена, это очень трудная позиция. Это мать, это труднейшая позиция. Но и самое великое положение. После Бога, говорится, нужно выразить почтение матери. В этом величие человека. Но сейчас, к сожалению, наше наблюдение современного мира. Материнская энергия в обществе уменьшается стремительно, а сексуально увеличивается. Поэтому женщина теряет величие и ценность. Она становится просто объектом наслаждения чаще всего. Но уже вот эта вот роль матери, вот это величие, она начинает уменьшаться в обществе. Мать, родина, Бог, душа, это все вещи уменьшаются в этом процессе. В процессе просто удовлетворения чувств, без ответственности, без долга. Если же добавить вот эту платформу долга, а долг это на санскрите дхарма, природа, следовать своей природе. Мужчина должен быть мужчиной, женщина. Женщина должна знать, кто такой мужчина, настоящий, кто такой настоящая женщина. Итак, мужчина это плохо, женщина плохо, муж и жена хорошо. Что объединяет муж и жену? Освященный брак. Брак на небесах происходит. Жизнь человека священна, брак священный, рождение священно. Здесь в силу входит духовные обязательства. Долг это духовные обязательства, ответственность. Вы видите не просто жену или мужа, вы видите душу там. Вот за нее берете ответственность. Тело будет меняться, а душа останется то же самое. У меня есть мать, ей уже за 70 лет. Но я вижу, она все равно моя мать. Независимо от состояния тела. Я ее люблю точно так, может еще и больше сейчас. Вы любите своих детей, какие бы они ни были, смотрите. Жизнь учит совершенно другим вещам. Мы хотим наслаждаться, но выбираем того наслаждения всего один раз, когда женимся, выходим замуж. Вот этот человек нравится, мне повезло, мне тоже любит, и мы вместе, мы счастливы, хорошо. Но детей уже не выбирается. Но они, может, рождаются, знаете, в семье без рода. Но вы все равно любите этого ребенка. Это ваш ребенок. Потом подрастает, приводит друзей тоже. Да? Вы тоже их не выбираете, а приводите любить еще и друзей этого ребенка. Потом невесту приведет или жениха приведет, а вам он очень не подходит. А вы должны любить принимать его тоже, а потом внуки пойдут, и вы их примете. Если продолжать так, вы должны всех принять со временем. Вот чему нас жить нужно. Принимать любого с любовью, любое живое существо. А выбор мы делаем только один раз, остальное уже убирать не можете. Реальность другая совсем. И поэтому наша главная задача на пути к счастью – научиться любить всех, конечно. Но по-разному, не одинаково. Поэтому есть установка о ведах, как же смотреть на других людей, скажем, на женщин. На все смотрите, как на мать, кроме своей жены. Свою жену вы должны видеть женщину. На других, как на мать. На чужую собственность смотрите, как на мусор. А с другими людьми поступайте так, как желаете, чтобы поступали с вами. Вот три основы культуры. И все это связано с контролем чувств. Видите? Чувства необходимо контролировать вдохновением, талантом, любовью к Богу более высокой. И просто к любовью, к форме, к запаху. Знаете, как есть такие духи современные для женщин. Они привлекают мужчин, отпугивают комаров. Очень удобно. Такая любовь существует. Здоровье чувство. Животные тоже любят друг друга. Знаете, как лев любит антилопу? За ней бегает по всей прерии. Душа начинает. То есть такие вот есть грубые проявления. Но человек, конечно, это тонкое существо, он не может так жить, как животное. Он будет сильно страдать из-за этого, он будет разбитый. Он тонко устроен, нежное устройство, внутреннее сердце есть, человеческое сердце. Самый тончайший инструмент. И женщина это самые великие эксперты в любви в этом мире, в материальном мире. Так как любить мать никто не может любить, понятно. Поэтому обычно в этих вопросах они управляющие. Командир крепости в семье женщина, конечно. Командир. Вот внутри семьи хозяйка женщина должна быть, не мужчина. А мужчина берет более высокую ответственность, куда он ведет эту семью. Цель. Мужчина – это смысл жизни, это разум. Это сильный, твердый, великий разум. Величие разума определяется величием цели. Чем выше цель, тем могущественнее мужчина становится. Если он бесцельную жизнь – это не мужчина. Если нет высшей цели жить, то не мужчина. либо бутылка, либо какие-то развлечения, это уже мужчина. На санскрите это называется по-другому. Джада. Сейчас переведу, простите, придурок. Если видите, как мужчина идет по улице, смотрит, там, о, какие ноги пошли, какая грудь. Джада. Ну, нет, не смысла жизни, просто развлекается ходит туда и сюда. Это. В Москве это называется джада. То есть человек становится таким, без цельной жизни. Поэтому мужчина, если он не имеет обязанности высокой цели, старики не будут довольны. Нет, он должен работать некий, ты должен жениться, должен брать обязанности, иначе ты из себя человека не получится. Значит, даже народе будет поведет. Но это не высшая цель просто жениться. Это один из этапов жизни. И просто от семейной жизни счастья ожидать не нужно. Туда нужно вкладывать счастье. Именно вот обратный процесс должен работать. Тогда можем ожидать чего-то настоящего в нашей жизни. Сейчас большинство людей женятся и требуют друг от друга. Счастье требует ничего. И вот чем больше вы требуете, хуже будет семья становиться. Веды запрещают требовать себе уважения, почтения или требовать чего-то. Веды говорят, вкладывай сам, все вкладывайте, одновременно вкладывайте, жертвуйте собой. Ради семьи, для служения Богу, ради страны, то есть мы вкладываем это в мир. И так происходит прогресс. Это трудная школа, но это учение. Это настоящее. Легкая жизнь, дешевка. Но это не для человека. Человек должен стать сильным, преодолевая трудности. Это что касается, как бы, вот этой темы мужчин и женщин, разных типов чувств, ума, разума. Но душа, она идентична у мужчин и женщин. Та же самая. Это разные формы жизни просто. Суть их одна и та же. Душа описывается как частичка вечности, сад, как частичка знания божественного, чит. И ананда, частичка божественной любви, счастья. Вот наши три общие потребности. Жить вечно, в знании и в счастье. Независимо кто, мужчины, женщины, национальность, не имеет ничего. Это наша глубинная общая суть. Вот этим мы руководствуемся все. То есть душа существует, согласно ведам. И кроме этого, есть еще сверхдуша. Сверх-я. Мы об этом упоминали. То есть есть такая сфера, откуда мы получаем все по наитию. Не осознавая это более высокое, мы не знаем эту сферу, но мы ее чувствуем интуитивно. То есть знание интуитивно еще передается. Вот этому должен научиться человек. Знаете, есть такая информация интересная. В Индонезии, когда было цунами, известно. Все знают об этом. Очень много погибло людей в этом катаклизме. Но по исследованиям почти ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше. Они это почувствовали. Интуиция. Человек потерял интуицию. Теряет интуицию. Например, женщина. Она интуит по природе, мистик. Но если она эмансипируется, подражает мужчинам, она теряет это качество. Она грубеет. И теряет свою вот эту вот настоящую женственную привлекательность. Когда она ее теряет, она должна все равно привлекать к себе той природы. Она привлекает тело. Вот эта культура сейчас развивается быстрее. Эмансипация означает, что женщина привлекает исключительно тело. Волосы в этом будут участвовать главную роль, одну из главных ролей, состояние волос, одежда и части тела. Женщина, которая ну, как-то вот, умеет управлять ими, и мужчина начинает думать, смотреть на нее. А изначально женщина – это тонкое существо, вдохновляющая сила для мужчины. Например, за каждым великим мужчиной есть какая-то женщина в истории. Есть Цезарь, есть Леопатра. Обязательно. Видите? Раньше, когда мы смотрим ведические книги, древние книги, все великие цари боролись за лучшую жену. Кшатрии сражались за это. Потому что если вы обретаете хорошую жену, вдохновляющую силу, вы становитесь сильнее. Как монарх, как управляющий человек, успешный. Это дает ему силу. Ведь вдохновляющая сила главная. Не сексуальная сила, а вдохновляющая сила. Это также источник культуры. Пушкин пишет стихи, там вдохновляемые женщины любовью. Это начало. Начало какой-то цивилизации. Это тонкий путь на них к божественной любви. Это что мужчина и женщина. Но когда женщина эмансипируется, то и любовь становится более грубой, более как бы такой пошлой, так скажем. Сейчас это пошлятина Божьего. Сколько угодно. Если это соизмерить с физической культурой, трудно сейчас представить, что же такое чистая любовь сейчас. Хотя мы ее ищем. надеемся, что именно этот образ жизни нам рекомендовал период чистой любви, но это не то, не то, что мы хотим на самом деле. Это навязано современной культурой, внешней культурой. Если вернуть себе в сердце, мы хотим все других вещей. Мы хотим разочарований, не хотим усталости, не хотим обид, не хотим зависти, не хотим ничего. Мы хотим настоящей чистой любви, без корысти. Как? То, что вы вложите, то и получите. Что посеешь, то и пожнешь. Таким законом везде. Хотите, чтобы вам повезло? Начинайте делать настоящую жизнь прямо сейчас. Это будет трудно, но это будет настоящий вклад. То есть таким можно прожить жизнь не зря. Это сверх-я, вдохновляющая сила на великие вещи. Сверх-я. И это понятие абсолютной истины также, вселенского разума, понятие Бога. Все можно писать в этой категории. Сверхсознание. Это живое существо, обладающее сверхсознанием. Мы обладаем сознанием в рамках только данного тела. Наше сознание за пределы тела не выходит. Однако в природе, наблюдая природу, мы замечаем, что ее пронизывает космический разум. Она находится под которым единый закон. Вся Вселенная. Смотрите. Она единым разумом пронизана. Откуда ученые берут знания? Наблюдая природу, там знание находится. Оно вложено туда. Они изучают всякие явления и выводят законы. Туда знание потом записывают, книги систематизируют. Вот это знание, а где оно? В природе. Сверхразум. Пожалуйста. Он работает. Он работает так, что мы даже не понимаем, как он работает. Но факт, что все закономерно и научно там. Все логично, все разумно. Значит, это исходит из какой-то личности. Разум – это признак. Признак присутствия личности. Например, вот интерьер. Смотрите, тут есть гармония. Равный прямой квадрат или прямоугольник. Точно. Колонна на месте, смотрите. Светильники симметричные, стулья все расставлены, паркет уложен. Вы же не скажете, что это случайно образовалось? А может, случайно, действительно? Взрыв большой был, помните? Взорвалось так, что раз и уйдут. Дом культуры появился после взрыва. Сейчас, конечно, ученые эту теорию больше не поддерживают. Большинство ученых мира отказались от этой глупой теории, что в результате большого взрыва такая гармония возникает. Если возьмете семечко, скажем, капусты, бросите в землю, установите камеру, знаете, такую ускоренную запись есть. Потом как прокрутите, и у вас там за одну секунду там взрыв большой получился. А взаимодействие более, а это нет, она просто медленно растет. Но это большой взрыв тоже. Нет, этот взрыв работает, смотрите, с такой точностью, что каждый атом точно на свое место попадает. Да? Что за взрыв такой? Интересно. Вот точно, вот каждый атом. Ученые физики говорят, если даже один атом из равновесия вывести, закон равновесия, вся Вселенная придет в беспокойство. Цепная реакция называется. Каково? Что же за разум такой? Что даже каждый атом на своем месте, что написано в Ведах, в древних книгах, что сверхсознание пронизывает каждый атом и сердце каждого живого существа. Каждый знает, что он должен делать по наитию, инстинктивно. Этот инстинкт, кто что называет, это не инстинкт. Это сверхсознание. Это не подсознание, а сознание, которое управляет мной. Но я его не знаю. Я просто чувствую, что должен это делать. Не знаю почему. Это называется сверхсознание. Я его не понимаю, но нахожусь под его контролем. Каждый человек, каждое живое существо под контролем высших сил. И нам нужно знать, что это за высшие силы, научиться с ними сотрудничать. Это весь путь к высшему счастью. Начинается все с мужчины и женщины, с этой тонкопутеводной нити, чувства любви, поиска совместного, образование семьи, долга, божественного долга, а заканчивается уже, видите, божественное сознание. Это уже смысл, цель человеческой жизни, окончательная цель. И там уже, когда достигли божественного разума, божественного сознания, божественной любви, уже не важно, старый или молодой, 90-му лет, и какое у вас тело, абсолютно никого это не беспокоит, и вас тоже. Вы независимы становитесь, мудрым, совершенным человеком. Но это вступительное слово, я не буду продолжать лекцию, делать какой-то широкий семинар, потому что мы должны еще что-нибудь пообщаться. Мы, наверное, готовы были к общению. Либо записки, либо устно. Давайте поговорим на эту тему.
Каждый, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руки, я буду подходить с микрофоном, и так, чтобы всем было слышно. А может быть, попробуйте и так будет слышно.
Главная девица нашей сегодня. Спасибо. Мне лучше спать или сидеть?
Как вы видите?
Да, вам же не видно, я постою хорошо. Да, ваша жизнь.
Ну, может, я, конечно, еще, не знаю, может, маленький или что-нибудь типа. Но если все обстоятельства складываются так удачно, ну что все идет гладко, ровно, что все, что ты хочешь. Все, что ты хочешь, у тебя есть, что вот, ну, у тебя есть какая-то трудность, а на следующий день раз, и появилось решение этой трудности, и ты смог. Вот, ну это нормально вообще?
Ну все хорошо, так и должно. Запас благочестия работает. Продолжайте увеличивать запас благочестия, чтобы не потерять эту удачу. Запас благочестия – это подобно как счет в банке. Если у меня большой счет в банке, это просто пример, страшный пример, то я могу решить любую проблему, верно же, финансовую. Это проблема, я просто деньги беру и решаю. Но просто бывает так, что счет в банке кончается, если я не пополняю его. Проблема есть, я могу решить, что денег нет. Я тогда не знаю, что делать. Тогда показалось сложное положение. Поэтому пополняю счет в банке. Да, всегда. Поддерживайте более благочестия.
Я хотел бы немножко развить, и вернее даже продолжить вопрос по теме вот, примера, который вы привели. Пример, связанного с другом, у которого вы взяли деньги в долг, не отдали. Естественно, он через какое-то время перестал быть вам другом. Окей, давайте немножко развинем ситуацию. Для чего вы взяли деньги в долг? Наверное, ну, предположим, гипотетически, предположим, вы взяли три, там, я взял деньги в долг у друга для того, чтобы там у меня была какая-нибудь идея построить какой-нибудь там, бизнес, там, еще что-то. Естественно, я рассчитывал, когда брал деньги в долг, как человек, который, ну, я считаю себя порядочным человеком. Может быть, это громко звучит, но вот я так считаю. Вот. То есть я рассчитывал, естественно, ему отдать, я не рассчитывал не отдавать эти деньги. Да? Но ситуация сложилась таким образом, что у меня нет возможности ему отдать деньги. То есть я взял там 100 тысяч, как вы там говорили, да? Прошло там 2 месяца, как вы говорили, но у меня не получилось, деньги истрачены, и вот вернуть нельзя. А друг, естественно, требует, естественно, отношения портятся. А я же всеми фибрами своей души готов и хочу это сделать, но вот ситуация играет против меня. Вот как-то прокомментировать такой вот распад событий. То есть, как бы, ну, я же не хотел портить с ним отношения, но в тот момент обратиться было больше некому.
Ну, правда, именно так и происходит. Если более подробно ситуацию рассматривать, так происходит. Никто же не хочет портить себе личную жизнь. Всеми силами пытаемся сохранить наши отношения, братья и все. Просто мы иногда не знаем, на чем держится эта семейная жизнь, чем она поддерживается, какими точно обязанностями. А отсюда возникает проблема. Например, если друг так и не знает, зачем я эти деньги взял, я точно не знаю, не было какой-то высокой цели, то, конечно, сразу отношения испортятся. Но если есть какая-то высокая цель, друг может потерпеть, верно? Если ради чего-то пожертвовал этими отношениями, то да, друг может простить. В этом случае есть, видите, тоже рассмотреть другие варианты. Но принцип правильный мы привели. Да? Если мы просто не отдаем долг, просто не отдаем, даже не просим. Например, есть долг семьи, хорошо. Но есть долг выше, чем семья. Верно? Если вы ради высшего долга жертвуете семьей, вас никто не обвинит, и семья не разрушится, наоборот. Семья еще перечит. Ну, война, например. Мы должны оставить семью, идти на войну и умереть, если не умеет. И семья будет гордиться.
Ну, это опять, на самом деле, наверное, личное понимание. То есть, если бы была такая возможность выбора, да, началась война. И не дай бог, конечно, никому этого не желаю. И началась война, да? И вроде как тебе говорят, там, правительство, партия, там, когда-то еще у нас была, мы ее помним, там говорит, вот твой долг, ты должен идти и воевать, и отдать свою жизнь. Прекрасно. А вот я, предположим, чувствую, что мой долг будет рядом с моей женой. Может, она, не дай бог, конечно, опять болеет, там, мне нужно помогать ей. То есть я не чувствую, что мой долг защищать Родину. Нет, я чувствую, что он есть, но я считаю, что мой долг перед женой, он выше этого.
Это означает уже другое, это уже другая ситуация. Означает, что у нас нет взаимоотношений с Родиной тоже. Как сейчас эта ситуация, ну, становится похожей, что уже с Родиной отношения таких доверия нет к Родине.
Вот сейчас будет война, я честно, я
же... Да, сейчас. Но в идеальном случае, конечно, должны быть отношения с Богом, и с Родиной, и с матерью, и с женой, и со всеми. Это правильные отношения. В идеале, если говорить, пример идеальный приводить. Это уже пример как бы не идеальный, когда у нас нет отношений с Родиной, это уже ненормальное положение вещей. Не совсем нормально.
Но может ли индивидуум, то есть единственный человек на своем уровне, эти отношения как-то вот, ну, то есть это сделать это правильно. То есть хорошо, у меня будут отношения с родиной, у меня будут отношения там с матерью, у меня будут отношения там с женой и так далее. Но и хорошо, и начнется война, я такой один взял автомат и пошел один воевать, потому что у меня есть отношения. Все стали сказать, нет, у нас нет отношений с родиной, у нас есть отношения с женой, мы останемся. И в итоге, когда это придет к чему, это крах, убьют меня и все.
Значит, я сейчас отвечу вам, что эти рассуждения не помогут нам нынешним размышлениям. Вы должны действовать согласно месту, времени и обстоятельствам. Именно в своей ситуации. Например, я упал в том месте, а встать хочу в другом месте, ничего не получится. Нужно там, где упал, там и вставать. То есть действуйте о своей ситуации. Тогда вы сможете сориентироваться в жизни. Да, еще кто? Пожалуйста.
Вопрос. Допустим, скажи, когда играешь, ты должен относиться к девушкам как к матерям, а к единственным повторим как жене, да? Вопрос, как смотреть на других девушек, пока у тебя нет жены? Как, если ты на всех посмотришь,
пока нет жены, мужчина обычно не смотрит на женщин вообще. Если он смотрит на всех женщин до жены, то он теряет силу. Ценность теряет мужчина. То есть этот возраст, этот период жизни называется на санскрите брахмачарий. Неженатый человек, значит, человек его погружен в знания. Получение знания. Он не смотрит на женщин. Теряет свою честь в глазах женщин. Соответственно, многие женщины выбирают жену. Он должен быть собран, цельный, сосредоточенный на своем долге обучения и так далее. И тогда он становится уже объектом привлекательным. Это вопрос времени, не беспокойтесь.
Просто
не надо беспокоиться, конечно. Это же вопрос времени. Такой выбор. Не надо тут придавать большое значение. Обычное взаимодействие.
А как слушать
это? Это как бы, ну, как бы, как текущие проблемы называются. Текущий вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот опять-таки, если на всех смотреть как на мать, а на жену как на женщину, а как на женщину это как? Неужели как на тело?
Да, как на тело тоже может.
Позволяет
на нее смотреть. Нет, не надо что-то
нашли. Можно задать вопрос? Я уже пытаюсь. Вот по поводу, опять же, да, вот отношений и так далее. Вот если взять все души, да, всю энергию, по сути, это как бы мы есть одно, да, одна звездочка, один взрыв, и вот мы все есть Бог, но так как он захотел создать вот все это великолепие, да, там разные краски, там ночь, день. И изначально происходило, наверное, это как, да, то, что как бы создавались противоположности изначально, там, да, вот есть пустота и противоположность, есть что-то, да, уже кроме пустоты, есть день, есть ночь, есть мужчина и женщина. И так как вот души там у людей вообще всего очень разные, да, и они вроде бы там основа одна, то Бог, да, но у каждой души как бы есть своя противоположность, только ей именно свойственная, да, должна быть. То есть, как бы, у меня внутренний голос мне говорит, что у каждого, ну, я не знаю, в этой жизни возможно ли это встретить, что неважно, женщина, мужчина, да, может быть, они даже в какой-то жизни, как две женщины будут, или как два мужчины, у каждой души есть противоположность ее. То есть именно с кем они сильнее всего играются, как бы такие две силы, как и две борьбы там, да, и как два, наоборот, две переливающиеся друг друга. То есть они, по сути, не то, что они друг другу принадлежат, они как бы все это вместе, да, но именно если брать отдельную какую-то душу, отдельную энергию, то ей соответствует отдельная противоположность. И верите ли вы, что вот есть как бы такая, ну это в тантре еще такая позиция, да, что возможно при жизни встретить, если ты правильно будешь идти по своему пути, встретить свою вторую половину, и то есть встречали бы ли вы в своей жизни хотя бы раз таких людей, которые вот действительно вот как, ну, две половины, не просто любовь, да, а именно эти люди созданы были друг для друга Богом именно.
Вторая половина приведет вас к Богу. Это и будет ваша вторая половина. Это и будет вторая половина, которая завершит ваш процесс материальных страданий. Они продолжат их, и они будут участвовать вместе с вами, страдать, как вторая половина. Так, половина освободит страдания, это ваша вторая половина. Она где-то есть. Это ваш духовный объект любви, чистейший идеал. В материальном мире этого идеала нет. В материальной форме такого, ни в одной материальной форме жизни не умещаются наши желания.
Но если я в материальной форме воплотилась, почему же как бы этой энергии не воплотиться тоже в материальной
форме? Он вас освободит от этой зависимости. Даже придя в материальной форме, он будет освобожденным. За вами специально придет. Когда вы будете готовы.
Это же радует.
Да. Когда ученик готов, гуру приходит. Это ваша вторая половина. А в этом мире я сейчас скажу, как получить вторую половину. В этом мире. Берете один камень, поверхность неровная, правда? Это наш характер, он такой разный, не такой же гладкий. Берете второй камень с такой же поверхностью. Совпадает? Не совпадает. Берете и начинаете так вот. Перетирать. Свежие, с искрами, с пылью, там, с стоном. И постепенно получаете свою вторую половину. Когда вы будете готовы внутренне, придет такая половина, которая вас сделает совершенно, приведет вас к Богу.
У меня большая проблема. Я не испытываю любви к своей матери. Я не знаю, что это. Я страшно сказать, но я не люблю свою мать. Я ее принимаю, уважаю, но вот так как у других вот это вот, вот нет.
Главное уважать.
Ну, это неправильно не любить свою мать.
Ничего, но если это так, что-то не прикажешь. Но если уважаете, это хороший подход. Это можно принять такие отношения. Между мужем и женой тоже главное, это платформа уважения, на которой можно строить брак.
Вот разве не грех, вот не чувствовать любовь?
Ну, ненависти нет?
Нет.
Ну, греха нет. Нет,
а у вас были проблемы с родителями?
Постоянно. Даже близкие люди, это всегда с ними какие-то проблемы есть. Для близких людей все проблема. Только первый месяц нет проблем. Когда вы живете, у вас медовый месяц, вы не чувствуете никаких проблем. Уже через месяц вы замечаете недостатки. Это чувство пресыщается, и вы думаете, что ж такое, он чавкается с тобой. Ты чего расчавкался? Раньше меня это не беспокоило, сейчас я не могу слушать все. Она шоркает ногами, боже мой, я не могу это вынести. Вот эти детали начинают беспокоить родственников, близких людей. Потому что они близко живут, постоянно вместе, постоянно, и все становится важным. Как они картошку чистят, это вообще целая история. Как они ругаются, кто толстый, кто тонко, кто как, и его обзывают друг друга. Один муж убил свою жену во время чистки картошки ножом. Я видел этого человека в тюрьме, потому что я там программа была, и с людьми мы общались, мы рассказывали. Случайно зачистка картошки, мы с ней ссорились. Ни о чем, из-за толщины кожуры. Он увидел, что она очень расточительная, толстая чистит картошку. Не ценит его работу, он зарабатывает деньги, потому что она чистит картошку, она толстая. Ну и там пошло, они вспомнили всю свою жизнь, все обиды, и ножом все убил, и даже сам не помню, что убил. Вот, это близкие люди.
Вот все-таки, когда ты хочешь сделать лучше человеку, вот я не понимаю, то есть, как, делать замечания, просто боюсь, что люди воспримут это как критику. Или
да,
как,
да,
или
да.
Как делать?
То если есть... нет любви, не надо делать замечания. Если нет дружеских отношений, нельзя делать замечания. Мы не имеем права учить кого-то, если нет любви. Ребенка нельзя учить просто приказами или наставлениями. Нужна любовь, основа. Тогда он принимает, он понимает, почему от него что-то требует или что-то приказывает. Если нет любви, мы не имеем права обучать ребенка.
А если уважение есть?
Уважение имеем право. Уважение – это уже начало любви.
А если человек вспыльчив, обижается и вообще не понимает?
Это не проблема. Он вспыльчив, надходчив. Если мясо ему не давать, то извините. Мясо не кормить, главное.
Ну, я опять-таки, извините.
Если собаку кормить сырым мясом, понятно, что будет злая.
Нет, но я мать не могу заставить, ей уже 60 лет не есть мясо. Я уже...
Да, но можете приготовить ей чистую пищу время от времени. Специально для нее. Можете это сделать. Это будет полезно для нее, для вас, для ваших отношений. Знаете, как вы зависите от приема пищи вместе? Может быть, не замечаете, что мы каждый день это делаем, это привычное дело, но пища формирует наше сознание и наши отношения. Это одна из составляющих семьи, что есть общая пища именно, объединяющая силы. Очень много, что вы несколько раз в день едите вместе что-то. Готовите, едите вместе. То есть пища перед умонастроением повара. Если вы для матери готовите с любовью, это будет очень важно для нее, для его развития. И для вас тоже. Если она готовит с любовью, это очень важно для вашего развития. Так устраняются все эти недостатки, неудобства, которые мы также испытываем. Вот это вот любовь, вкладывая в пищу, в речь, отныне сокровенными вещами, даря подарки друг другу иногда, внимание оказывая, вот так развивают наши отношения и как бы скрашивают недостатки нашей жизни. Любовь стимулируется этими тремя поступками. Три пары, шесть получается. Давать дары, принимать дары. Готовить пищу с любовью, принимать чистую только, освященную пищу, принимать тоже. И открывать сокровенные мысли, выслушивать доверие. Это шесть стимулов развития любви. Вы таким образом можете даже из врага завоевать друга.
А если
на расстоянии, то есть на мозге? На расстоянии, если есть. Хорошие слова всегда найдутся. Да, что ты можешь. Если вы на самом деле кому-то открывали сердце, и это было услышано, вы будете помнить это всю жизнь. Верно, это будет очень ценно между вами. Если вы когда-то сделали дар кому-то, отчитывая сердце или получали, вы тоже это помните, храните этот неважный предмет, но важное чувство, глубина чувств. Если вы попробуете настоящую освященную пищу, вы это никогда не забудете, как это приготовили. Ну, почему же так много людей этого в Индии едут? Тогда есть причина. Просто попросят еще на пищу. Просто это просветление сразу, мгновенно. Такое могучее. Я говорю, сейчас пища значения не придается. Но люди, я, честно говоря, всякий мусор, поэтому. Они заходят в кафе безрадостными, и такие безрадостные выходят из кафе. А это не пища, то, что они значит едут. Может, какие-то килокалории съели, но это не пища. Пища должна быть радость. Веда говорится, радость продлевает жизнь, энтузиазм, счастье. Увеличивает. То есть пища чистая, освященная, приготовлена с любовью. Это пища человека. Да, пожалуйста. Где это? Как в этой схеме это объяснить?
В этой системе, да. Вот
в этой системе.
В понимании, в мировоззрении, в поведении человека, во взаимоотношении, может быть, со своим сверх-я, если у него ощущение, что обстоятельства сильнее, чем вот, его чувства, разум, я, может быть, сверх-я.
Это платформа ума, вот этот уровень, когда вы чувствуете, что обстоятельства выше меня, и я ничего не могу сделать, так?
Да.
Беспомощность, верно?
Да, что они опять победили.
Да-да. Смотрите, это был формул ума, я сейчас объясню, почему это не разум, а ум. Жизнь напоминает ступени вверх, так она устроена, она заставляет нас двигаться вверх. Так, прогресс. И вот мы идем, вы видите, да, свой рисунок, в этом направлении, после горизонтали. И обстоятельства приводят меня к тупику, смотрите, вот сюда. И ум говорит, тупик, идти дальше не могу. Что я привязан к этому уровню, с этого уровня сходить не хочу. Поэтому для меня это тупик. Но если я посмотрю разумом вверх, я увижу, это не тупик, а ступень. Нужно просто подняться выше, и я могу идти дальше. Если вы включите разум, увидите, если вы отречетесь от этой ситуации, у вас, оказывается, есть возможность действовать на другом уровне, свободно. Есть притча. об одном коршуне, который схватил кусок мяса и взлетел. Но стая ворон увидела это. И напала на него. Клювом, когтями стали бить его в голову, надпивалась, но и когти были заняты. Кусок мяса на него. И началась такая драка, и у него кровь уже, голова разбита у этого коршуна. В конце концов, он подумал, а какие проблемы? Просто отпусти мясо, и будь свободен. Он отпустил кусок мяса, и сразу все равно улетели. Все это было. Отречение. Немножко отречения добавляется. В сложной ситуации выход в отречение. Выше, выше, выше. Мир бескорыстный путь освободит от выступа. Очень хороший вопрос. Например, если наша жизнь напоминает такую темную комнату, где ничего не видно и сориентироваться трудно во тьме, то рекомендую зажечь маленький светильник, небольшой, совершенно нетрудно это будет. И при помощи светильника вы, может быть, не увидите все ярко в комнате, но выход найдете. Достаточно найти выход. Зажгите маленький светильник любви к Богу. Какую-то часть от сердца от себя оторвите и отдайте бескорыстно с любовью. Например, это называется духовная практика. Что-то нужно делать бескорыстно. Что сейчас для вас несложно сделать? Начните с этого. И делайте это регулярно. То есть, собственно говоря, сейчас мы говорим о йоге, о связи с Богом. Йога — это связь. Связь — это сфера сознания. Параматма или Бог, не знаю, неважно. Скажем так, связь с Богом. Без связи с Богом моя жизнь пройдет. Человек – это оторванная ветвь от дерева без Бога, постепенно высохнет. Поэтому восстанавливайте свои отношения с высшими силами, сотрудничайте с ними, и жизнь будет успешной. Это уже отдельный вопрос о духовной практике. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности.
В чем же счастье?
В чем счастье?
Да.
Я посмотрел в словаре. Что такое блаженство? Сырное слово. Там написано это. Это безмятежная полнота чувств или ощущений. Полное безмятежное счастье — это блаженство. А что такое? Полное безмятежное счастье. А посмотрите, что такое счастье — это наслаждение. Но слово полное не объяснено. Но представьте, вы полны счастья. Что значит? Что уже больше некуда, верно? Это значит полное разочарование, верно? Наоборот. Где же счастье? Если же опираться на это, другое определение счастья. Не такое, как в современных словарях. Это постоянно обновляющееся и увеличивающееся счастье. Вот это счастье. То есть это обмен. Счастье невозможно взять и положить себе в карман. Забальзамировать его и сохранить свое счастье. Нет. Это как деньги. Если вы их храните, то значит вы нищий. Вы просто сторож денег называется. Вы не богатый. Вы скупой рыцарь называется. Он нищий. Образ жизни нищий, потому что он просто сторожит свои деньги, он их не использует. Но счастье означает, вы должны обмениться своими самыми лучшими энергиями, лучшими сокровенными высшими энергиями. И это приносит счастье. Сегодня мы говорим на воздушные темы. Мы должны стать счастливее. Просто в этом обмене. Потому что мы хотим говорить о хороших, высоких вещах. Это увеличивает счастье. Вот продолжайте этот метод. Если вы что-то в сердце попало в сокровенное, пожалуйста, делитесь с другими людьми. Говорите об этом. Делайте что-то хорошее. Неважно, отвечают, не отвечают. Вы это делаете не для них конкретно. Это божественный путь. И вы будете это счастье. Независимо ни от кого.
Как отличить истину от лжи?
Истину от лжи?
Да. Если проверять на практике, то вся жизнь пройдет.
Это называется на практике ароха путь на санскрите. Бесконечный. Я могу бесконечно проверять, истина это ложь. Как это сделать? Для этого нужен разум как раз. В этой схеме разум за это отвечает. можете это понять сразу, в одно мгновение. Например, приведем пример, типичный пример. Мы говорим подробно на тему реинкарнации также. Когда собираются новички, люди совсем первый раз, которые пришли на эту тему, услышат что-то, они, конечно, сразу не поверят. Ну, послушать интересно, реинкарнация, любопытно, любопытно. И какие-то сомнения будут выражать все равно. Тогда я обычно их спрашиваю, а давайте по-другому посмотрим. Возможно, это так, возможно, не так. Это трудно сейчас доказать здесь, в этом зале, верно же? Давайте посмотрим с позиции разума. Что для нас полезнее и важнее? Какую теорию полезнее принять и важнее? Теорию реинкарнации или теорию одноразовой жизни? Отвечайте. С позиции пользы. Разум. Это же просто. Ну, одноразовая жизнь что такое? А означает, что после меня хоть поток, хоть трава есть. Не все равно. У меня одна жизнь, я ее проживу любой ценой. Неважно. Главное, чтобы никто не видел, я возьму все от жизни. Потому что я один раз живу, понимаете? Я становлюсь эгоистом номер один вообще.
Ну, с такой концепцией. Так. У нас же дети остаются.
Да. Мы сейчас говорим о концепции одноразовой жизни. Одноразовой.
Жизнь одна?
Ее можно расширить. Сейчас я объясню, в чем дело. Эту концепцию можно расширить на детей, скажем, на страну. Но что это означает? Смотрите. Ради любви к себе я причиняю вред другому человеку. Ради любви к своей семье я могу нанести вред и обмануть другую семью. Ради любви к своей нации я могу уничтожить другую нацию. Видите, что происходит? Вот об этом я говорю. А мне можно рассмотреть на семью эту концепцию эгоизма. Это расширенный эгоизм называется. Не меняется эта картина жизни. То есть одноразовая жизнь – это проблема. Уже проблема. А реинкарнация? В чем проблема? Все, что делаю сейчас, я получу плоды в следующей жизни. Я принимаю ответственность. Это лучше. Это разумнее. Ведь сразу спросить, сразу понимаете, что хорошо, что плохо.
Получается, одноразовая жизнь выгоднее.
Почему выгоднее?
Ну да, почему? Потому что, как вы сами сказали, пусть у меня будет поток. Значит, можно сейчас не думать ни о чем. Можно брать действительно от жизни все. А, то есть получается это удобней. Потому что ты что сейчас и сделал, то сейчас и будет. То есть то, что не сделал, то мы не молодец.
Вы только не учли одну вещь. Как бы звучит логично. Но с индивидуальной позиции. А с общественной нет, потому что если вы живете в обществе таких же людей, выступаете в жестокую борьбу с обществом. Очень сложно, очень трудно становится. Гораздо сложнее.
Ну, как известно, что даже если на примере России вот разобрать, не знаю, там, времена СССР, да, возьмем, давайте так, времена СССР, времена России, да, для простоты. Времена СССР действительно был какой-то коллективизм. То есть мы, кто такие? Мы это люди, мы страна, там, славимся там вперед, в бой, ура, там, и все такое. Сейчас это вот, ну, реально так, да, сейчас социум, он все-таки больше индивидуальный. То есть каждый человек, он думает о себе. Отсюда пошла какая-то замкнутость. Каждый человек хочет окружить себя тем, что нравится ему. Раньше все как бы типовое. Ты зашел в квартиру, типовая мебель, да, типовой гарнитур. Я помню свое детство, я ходил по квартирам, они все одинаковые. Все одинаковые, столы вот так вот раскладываются, знаете, потом сдвигаешь так пополам, и все. Ты помнишь, знаете. Вот. А сейчас у каждого стол другой. Не, что вы. То есть каждый стал индивидуален. А, отсюда же это. То есть получается, что как вот одноразовая жизнь, да, сейчас она, да, она получается как более правильная, то есть более подходящая под текущий социум, который есть.
Жизнь течет, верно? Но эгоизм остался прежним. Он разнообразный тут.
Я как раз считаю, что эгоизм, он гипертрофирован сейчас. По сравнению с тем, что было раньше.
А, ведь есть эгоизм, который практичен. Его можно принять. Например, если вы себя оцениваете эгоистически правильно, самооценку, то это, в принципе, можно принять адекватно. Это тоже эгоизм, но адекватный это эгоизм. А есть эгоизм неадекватный. Например, человек скажет, я Бог здесь, я царь природы. Не совсем адекватно. Это тоже гипертрофированный эгоизм. Сейчас люди стали более практичные, хотя эгоистичные также, но более практичные. Это полезнее, разумнее эгоизм становится. Но это все же еще эгоизм.
Ну, вопрос правильности или неправильности, это вообще глубоко философский вопрос. Наверное, сейчас, если мы в него уйдем, то мы очень долго
будем. Веды говорят, принцип практичности. Основывайтесь на практичности.
То есть критерии истины. Правильность равно практичность.
Да, практичность. Критерий истины практики. Вот так философия употребляется. Критерий истины практики. Если это работает на практике, значит это правильно.
Ну опять-таки правильно.
Если не работает на практике, ну опыт вы ставите на практике, подтверждает, значит это правильно. Теория правильная.
Мы с вами стали играть в Орлянку, да, и если орел, то вы мне платите рубль, если орешка, то я вам. Но я вам дал внутреннюю монетку, которая всегда выкидывает орел, да. С точки зрения меня правильно, у меня больше денег, у них как бы там есть чем накормить семью. Но с точки зрения вас, то есть я как бы приношу вам вред, да, но с точки зрения себя правильно, опять-таки вот вопрос, правильно
я выступаю? Понимаю, что правда относительно, вы говорите об относительной правде, да, поэтому нужно понятие Бога, абсолютно истинно. Для всех.
И что же говорит в этом случае Бог?
Абсолютно истина означает не насилие. Первое. Первая ступень, не насилие. Это абсолютно для каждого применимо. Второе, любовь. Это абсолютно истина.
Нужно дать.
Вечность. Это уже абсолютная вещь. Вот об этом говорят, как бы Священное Писание, все намекают, веды писают подробно, философски все эти категории.
То есть смысл давай и не думай о том, что взять, и если этот смысл будет приветствовать со всеми, то мир станет счастливым.
Если удовлетворите Бога, то все будет правильно. Если удовлетворите просто человека, это относительно истина. Кому-то нравится, кому-то не нравится ведь. Но если удовлетворите Бога, ваша жизнь совершенно считается. Практически. Значит, абсолютная истина должна быть в центре внимания.
К великому счастью или несчастью, наверное, к счастью. У меня друзья, они все разных вероисповеданий. Приезжают мусульмане, я слушаю, мне интересно. Приезжают кришнаиды, допустим, мне тоже интересно. Вот, сама из православной семьи. А потом увлеклась подруга учением Шри Рабиндры матери. То есть потом есть сайрамовцы, которые последователи своей бабы. И казалось, вот я во все это вхожу, мне все это нравится, но мне всегда говорят, Роза, так не бывает, что ты копаешь везде, ты до воды не дойдешь, нужно что-то выбрать одно. У меня вопрос, а вот можно прийти к Богу, служить Богу, не вот быть в стороне от всех религий, или как выбрать одну из них? Я просто не знаю.
Выбирайте любую позицию, которая для вас удобна.
А если ты не знаешь, мне все удобно.
Да. Но дело не в этом. Это не важный момент. Не такой важный, в какой вы религии находитесь. Важен только образ жизни.
Вы знаете, у меня дома был алтарь, там Иисус. Потом я узнала... не помню как... религия Бахаи.
Дело не в этом.
А вот тут Бахаи.
Это не важно.
Ну, да.
Потом, важен образ жизни.
Да, у меня его картинка появилась. Потом.
Картинки можете разные развеять.
А потом, когда люди приходят и смотрят на алтарь, говорят, какой ужас, ты не можешь это все поставить рядом. Я говорю, почему, если они все от Бога?
Важен образ жизни. Сейчас это не важно, какие картинки у вас дома или где-то алтарь. Мы все принимаем все религии, они все истинные, пожалуйста. Важен образ жизни. Больше ничего. Что вы говорите, что вы делаете, о чем вы думаете, что вы едите, вот что важно.
Ну, это как, это нормально, да, когда, допустим...
Для вас сейчас это нормально. Сейчас это нормально.
А когда это будет?
В состоянии поиска находится, в состоянии размышления, мыслящий человек. Нормально. Для мыслящего человека нормально. Интересоваться, познавать, это хорошо.
А когда это будет уже ненормально?
Когда ненормально, когда вы почувствуете, что это вас привело в тупик. Это привело в тупик, например. Потому что вы не можете замуж уйти сразу за многих мужчин. Интересоваться можете многим, но замуж вы уйти за одного человека. Вопрос предания сердца, посвящения своей жизни. Все равно остается у вас открытым пока еще. Поэтому нужен образ жизни, чтобы привести к завершению ваш поиск. Почему женщина и мужчина не вступают в брак, хотя если они встречаются уже 4 года? Да, разговоры о свадьбе бывают. Инициатор – женщина. Мужчина хочет свободного говорения. Ну зачем? Так вам хорошо, вы и так уже муж и жена, какая проблема? Главная проблема сейчас времен мира в том, что мужчины и женщины не доверяют друг другу. Они хотят быть вместе, при этом не доверяют друг другу. Не уверены, что смогут прожить до конца с этим человеком. Не уверен. Нет таких знаний, нет такой силы, чтобы быть уверены в этом. Поэтому они так вот живут, такой жизнь принимают. Они вынуждены жить вместе, но при этом они вынуждены не доверять друг другу.
Ну, вопрос в ключе просто. А эта ситуация, как ее решать вообще? Она же... Ты чувствуешь, что она это не
идиотская?
Именно об этом мы и говорим, видите. Нужно развить знания, чтобы принять ответственность в жизни, знать, зачем мы живем. Если мы живем ради брака, то это ограниченное сознание. Если брак ради высшей цели, это настоящий брак. Брак ради брака – это тупик.
Но брак ради детей. Женщина хочет ребенка. Обычно...
Брак ради детей – это и есть брак ради брака.
Да?
Семья ради семьи. Недостаточно это. Дети включаются в эту высшую цель, не устраняются, не убрасываются. Они включаются, дети, вы не теряете детей. Наоборот, дети еще лучше будут в такой семье. То есть в семье нет высшей цели, это не семья, это называется змеиная нора, где ядом пахнет зависть. Вот что такое семья. Где вы из окна смотрите, как живут соседи, завидуете, что там у них дом выше Божьего. И машину лучше купили. Вот такие вещи описываются. Поэтому нужно высшая цель в семье. Тогда можно надеяться, что семья... Для мужчин есть хорошее правило, как создать хорошую семью. Для мужчин. Сначала утвердитесь в высшей цели. А потом найдите себе помощника в этом. Это будет ваша жена. Все просто.
А для женщины?
Для женщины есть 7 уровней любви. Рассказать об этом?
Да.
7 уровней любви для женщины существует. Сейчас вспомню, первый уровень любви олицетворяет Камадев, Бог любви, и его жена Рати. Это вспышки любви. Вспыхивает, когда поливается горючее, а потом быстро гаснет, остается пепел. Слышали такие песни? Кругом пойдет. Была любовь или нет? Все, листья отцвели, цветы завяли, любовь ушла. Все. Но была. Я не пойду. Это первое понимание любви. Кратковременная вспышка. Затем второй уровень любви олицетворяет Индра, царь небес, и его жена Шачи. Это любовь рабыни господину. И она практически не имеет права наставлять, быть равной и прочее. Просто он говорит, она делает безусловное подчинение. Другой уровень любви. Невысокий уровень. Подчиненная любовь. Третий уровень любви олицетворяет Бог смерти Ямарадж и жена его Ями. Это любовь, когда если умирает один, то другой тоже жить не может. Помирает и другой. Это уже впечатляет, да? То есть такие примеры сильно впечатляют человека. Говорит, вот это любовь. Он умирает, это тоже жить не может. Тоже умирает. Четвертый уровень любви. Уровень Брахмы и Сарасвати. Это платоническая платформа любви, исключительно чистейшая платформа любви. Она независима от физической близости полностью. Могущественная. Это любовь, увеличивающая глубокие внутренние знания в человеке. Делает его великим ученым, так как бы, мудрым человеком. Пятый уровень любви – это уровень, представляет Шива и его жена Парвати. Они выступают в роли двух духовных учителей друг для друга. На равном уровне могут давать духовные наставления, просветлять друг друга. Это вечное просветленное общение. Это уже практически почти трансцендентная платформа отношений. Мужского и женского начала. Еще выше находится любовь Вишну и Лакшми. Это любовь, когда женское начало, женщина, она добровольно принимает подчиненное положение, самое смиренное, и проникает в сердце мужчины таким образом, своей мягкостью, смирением, тонкими качествами, тончайшей, покорной такой любовью, и обретает могущество через него, такое же, как сам Вишну становится Лакшми. По полному счету, точно такое же. Безграничное состояние получения. Как в сказке Морозко. Тепло ли тебе делится? Тепло ли тебе красное? Да, наоборот, что замерзает, уже умирает, так тепло тебе. И получает пора. Все получает через такое состояние. И седьмой уровень любви, который нельзя ни описать, ни объяснить, но на нем все держится весь мир. Все пронизано этой пхавой, как бы, прямо или косвенно. Это любовь Кришны и Радхарани. Она не имеет ни причины, ни начала, ни конца, ни объяснений. Это океаны безграничного блаженства. Это можно только слышать об этих играх, объяснить невозможно.
Слышать об этом можно. А объяснить можно только присутствием, фактом. Другой дом не существует. Только увидеть как факт можно. Но объяснить ее и понять невозможно. Нет ни границ, ни причин. То есть любви в этом плане, в этом соотношении океаны где-то. А здесь мы ищем, я хотел бы купить. Отраженный вид. Это разный уровень любви. Как сделать так, чтобы мужчина захотел жениться? Вы должны вдохновить на это. Это вопрос его вдохновения. Не то, что если женщина заставляет его жениться на себе, это прав плохой. Он потом опомнится и будет ее обвинять всю жизнь. Вот все нужно будет упрекать внутри эту жену. Но женщина должна вдохновить его на это. Скажите, как должна смотреть замужняя женщина на других мужчин? Никак не нужно смотреть на них. Зачем на них смотреть? Можете смотреть на работе при исполнении долга. Можете смотреть, видев какую-то должность в этом человеке, обязанности, это не вредно. Но просто смотреть, зачем на них смотреть? Мужчина начинает нервничать, на них смотрит женщина. Что на них смотрит замужняя женщина? Что-то хочет, но тебе не смотрит. Начинает беспокоиться, думать о чем-то, придумывать какие-то вещи, если она постоянно смотрит на него. И потом не так важно, что она смотрит, а важно, как еще смотрит. То есть эмоция важна. В глазах большая сила эмоциональная. И взгляд беспристрастный, и взгляд непохотливый совершенно, не беспокоит никого. Можете смотреть чистыми глазами. Но века или нынешний век, в шафтрах Писания говорится, что в этот век люди слабее становятся разумом, духовно. Поэтому, просто глядя внимательно в лица противоположного пола, возникает быстро похоть. Очень быстро. Нужно быть осторожным замужним женщинам и женатым мужчинам. Во взглядах, вот в этих контактах. Потому что мужчина — это масло, а женщина — это огонь. Если прикосновение, может быть пожар или масло поплывет. Как научиться женщине смирению в браке? Почему его не хватает? Смирение — это самая трудная школа. Именно в браке это проявляется. Женщина считается святой, если она живет в мире со всеми родственниками. Это смирение. Мир. От нее требуется мир. Семья. Мир, прощение — вот такие высшие силы. Терпеливый выживает, смиренный выживает, то есть побеждает, иначе терпеливый и смиренный. Все остальное сносится волнами времени. Гордость, упрямство и прочее — это все сносится. Бесследно. Все рушится. Поэтому нужно обрести знания, ради которых мы можем стать смиренными. Сами по себе это трудно, но ради высшей задачи мы можем перешнуть через себя. Верно? Это смысл должен быть. Силу дает смысл жизни человека. Ради высшего смысла мне появляется больше сил. И мужчины, и женщины должны развить духовные знания также. Я есть душа. И ради духовного совершенства я могу чем-то жить. Как должна смотреть замужняя женщина других мужчин уже только что обсудили? Как женщина должна относиться к работе? Не обязательно работать женщине. Муж может работать.
Если не хочет работать.
Но это еще не совсем мужчина. Как бы выглядит мужчина только. Но еще не действует как мужчина. Мужчина должен работать. Без работы он становится, приобретает характер женщины. Сварливый причем. Он становится неудовлетворенный, он всегда начинает болтать, говорить лишнее, вступать в спор с женой, конфликты. Как сварливая женщина начинает слиться. Если он дома постоянно сидит, он все раздражает, все не так, он все контролирует, он постоянно усложняет ситуацию. Он теряет достоинство. Мужчина должен меньше бывать дома, должен больше действовать где-то. Полезной деятельностью заниматься активно. Тогда он становится сильным, удовлетворенным и по праву хозяином как бы семьи, главой семьи. у него высшие обязанности есть. Для мужчины это лучше. Но бывает и так, что мужчина не способен работать, потому что, может быть, он больной. Тогда женщина эту функцию берет на себя, это тоже в этой ситуации. Что делать женщине, которая любит женатого мужчину? Он тоже ее любит, но от жены не уходит. Женщина уже не молода и имеет за спиной два брака. Что делать такой женщине? Может быть, утопиться или нет? Правда, сложная ситуация. Если женщина влюбилась, это очень сложно. Это сумасшествие, одержимость какая-то. Такова жизнь, где чувства не управляются, не контролируются, ум возбуждается, если ум возбудился, его очень трудно успокоить. Алкоголик думает, знаете что? Если я сегодня не выпью, я умру. Дай мне похмелиться, иначе я сейчас прямо здесь умру. Наркоман думает, что не примет дозу, он тоже умрет. Это воспаленный ум называется. Никто не умрет без рюмки. Но он думает, он не может это вынести. Так же здесь, вот эта влюбленность, не своевременная, это просто воспаленный ум. На самом деле так. Когда он успокаивается, вы сами думаете, что вообще творится. Но в этом возбужденном состоянии, тем более, если это женщина, которая в 9 раз глубже еще мужчины, она влюбилась, о боже, это будет, знаете, какой хаос. Очень сложно уже оторвать. Вообще женщина – существо почти неисправимое в силу глубины. Ее исправляет только любовь. Если она теряет любовь к мужу, она ищет где-то ее на стороне сразу же, она без любви жить не может. Не нужна какая-то любовь. Поэтому если отношения в семье становятся слабыми, это опасная ситуация. То есть в физической культуре люди знали, как развивать свои отношения, углублять свои отношения. Там было другое. Не было таких вещей. Не существовало. Любовь была управляема. Любили всех по-разному. На самом деле всех нужно любить. Просто по-разному. Поэтому люди были удовлетворены, любовь было очень много. Это не было какой-то проблемы. Сейчас любви очень мало, поэтому. Мы ее цветачим на каком-то одном объекте и до смерти просто можем умереть или что-то там все. Если связать с Богом, уже ведь она широка, ее полно, много, то есть есть разные настроения и так далее. Но сейчас именно супружеская эта любовь, она стала доминировать в обществе. Не материнская, не отцовская, не дружеская, а именно вот эта супружеская. Даже мужчины вступают в сексуальные отношения, даже женщины вступают в сексуальные отношения, даже пожилые с молодыми вступают в сексуальные отношения, боже мой, сейчас что-то как говорится. Отсюда эта проблема возникает. Не своевременная любовь, это просто гибель. В этом случае что можно предложить? Заняться духовной практикой. Начинайте медитацию, практику медитации, чтобы успокоить свою умонность. Это поможет определенной степени. Молитва помогает очень хорошо. Но нужны духовные энергии. Но сейчас уже поздно. Нужно закончить на этом. Последний вопрос, Саша.
Ну, я вот такой вопрос, потому что как последний не очень хороший, но тем не менее я спрашиваю, потому что штуку взяла. Вот, допустим, сейчас, вот вы говорите, есть все-таки брак, сейчас часто бывает ради детей, вот брак, ради брака, что называется, случился, да, все-таки. Или вот сейчас, вот сейчас много браков там подалеку, ради ребенка поженились. Что получается, ну, много разводов тоже. Получается, такие браки, они уже в общем обречены, да, или что-то можно даже делать.
То, о чем мы хотим сказать, принесите в свою семью духовную жизнь. Это поможет вам, защитит от всех опасностей и возвысит ваши отношения. Без Бога человек никто.
Вот, допустим, а если, скажем, вот семья, ну вот, допустим, даже если до этого были какие-то настроения, там, у молодого человека, у девушки, да, потом они женятся и вдруг начинают вот повреждать, выйти, надо деньги срочно зарабатывать, нужно как-то не ухаживать, еще что-то. И вот на то, что у них еще и до этого, допустим, не было, например, вдруг не остается ни сил, ни времени, и через какое-то время вдруг понимаешь, что, боже мой, все уже закончилось, да, вот,
что зависит от жизни.
Это обычная схема, типичная схема, о которой вы говорите. Все попадают в
ловушку. Я поэтому, да, и говорю, потому что это как бы повсеместно, просто вот интересно.
Поэтому, если вы жизнь свяжете с Богом, представьте себе, все аспекты жизни, даже простые, свяжете с Богом, эти аспекты станут уже великими, не скучными, не рутинными.
Понятно.
И работа, и приготовление пищи, и стирка белья, и заботы, это уже станет духовным. Ты достичь вам радости, счастья.
А вот еще, извините, такой вопрос. А вот, допустим, тоже обычная ситуация, женщины все-таки более склонны к каким вещам, там, и к, да, и к любви, там, и к религии, там, ну, так говоря. Мужчины сейчас в нашем обществе более атеистичны. А вы говорите, что мужчина должен вести семью куда-то дальше, а жена должна быть как бы в семье.
Женщины понимают Бога сердцем быстрее, сердцем чувствительнее. Получается,
что есть женщина, там...
Мужчине нужно время, он ученый по природе. Мужчине. Ему нужно время разобраться в философии, в науке.
То есть главное не дать время, а уже...
Мужчины усваивают науку очень сильнее.
Вопрос. А как можно стать вашим учеником? Какие качества в себе необходимо развить, чтобы дойти до этого уровня?
Нужно просто стабилизироваться в духовной практике, и все разовьется. Сейчас нужна духовная практика, процесс. Если учитель следует духовной практике, ученик, тот, кто считается его учеником, должен следовать точно такой же духовной практике. Возникает связь, понимание. Невозможно, очень хорошая ошибка. Значит, нужна духовная практика. Если я практикую духовную жизнь, вы делаете то же самое.
А в какой степени? Отчасти я тоже практикую. В какой степени? Какого уровня надо достичь?
Такой же практикой, как и я занимаюсь. И будет путь понимания.
А узнать это можно?
Да, потом. Это не для публичных, но это можно обсудить. Еще вопрос.
Мы сегодня обсуждаем счастье. Счастье ведь и в самореализации не только в взаимоотношениях мужчины и женщины, а в самореализации человека и души. Вот что вы думаете по поводу женщины в бизнесе в современном мире и каких следует избегать, как выстроить отношения с высшими силами, чтобы пройти этот путь достойно и, в общем...
Я коротко отвечу, это большая интересная тема, но я коротко отвечу. Бизнес настоящий – это две вещи. Это нравственность и расчет. Это не жадность, не безнравственность. Это нравственность и расчет – это настоящий бизнес. И постепенно, когда обретаете репутацию настоящего бизнесмена, все как само идет в руки. Без борьбы. Нравственность и расчет – это настоящий бизнес. Хорошо, мы закончим сегодня на этом. Маша, спасибо.